у эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. У Менску отбылся круглый стол по одной стратегии на выборах, инициированной Радой Белорусской интеллигенции. Супрацовники Менского господарчего суду опечатали офис Белорусского славянского комитета у Менску. Белорусские улады будут протягивать спробы вызволить из либийской тюрьмы трех граждан Беларуси. Это и иншие темы позднее в нашем эфире, а починаем мы с ситуации вокруг арешта высокопоставленных чиновников у Витебской области. Следший комитет подтвердил известки про арешт и выставление обвинувачения былому старшине полоцкого гарвыканкаму Владимиру Тачилу. За год это уже другий высокий чиновник из Витебской области, який опынулся за кратами. Першим был наместник старшини Витебского облвыканкаму, был керовник БРСМ Леонид Ковалёв. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Владимира Тачилу арештовали еще 21 травня, поведомил прессовый секретарь следственного комитета Павел Траулько.
Следственный комитет подтверждает применение 21 мая меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему мэру Полоцка Владимиру Тачилу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 424.
У следственном комитете не кажут, где Владимира Тачилу утримают под вартой, у звичайном следственном изоляторе или изоляторе КДБ. Змещение обвинуваченного чиновника у изолятора КДБ, звичайно, означает, что его справа находится на особливом контроле. У чем выявилось злоуживание уладой або службовым становищем с боку Владимира Тачилы, следствие так само не кажут. По воде интернет-криницы «Наш дом инфа» было страшнее, быцем бы дотычно до махинации у земельными участками. Был депутат Верховного Совета и правооборонца Валер Щукин, сгадывая про Владимира Тачилу.
Да, благодаря ему стал бомжом. Намерился выдвигаться кандидатом депутата Полоцкого городского совета. Такой депутат, понимаешь, ему не нужен. Необычно вышел на улицу, и все. И дальше до сих пор так и живут. Без регистрации, без прописки, без всего. В его руках практически вся торговля там, ну, в руках и семьи там.
Владимир Тачила керовал полоцким гарвыканкамом 12 годов. До лютого 2011 года и покинул от своего керования не только негативные уражения. Песненник Владимир Орлов, сам былый палачанин, означает немалую роль Владимира Тачилы в одраджении Полоцку як культурного центру Беларуси. За час его керования городом у Полоцку было усталявано несколько помников славутым беларусам. Семену Полоцкому, Ефросинне Полоцкой, князю Сяславу Чародею, переличивая Владимир Орлов. При Владимиру Тачилу у Полоцку начала дрожаться старожитная топонимика.
Полоцк дал приклад іншим белорусским городам о вертанні історичних назваў. Вулиця Леніна зробилась Нижнепокровской. У городе были отчиненная мастацкая галерея, дитячий музей.
Апошні год пасля адстаўкі з пасады старшыні гарвыканкаму Владимир Тачыла працаваў намеснікам старшыні футбольнага клубу «Нафтан». 5 червеня, калі я пазваніў у клуб, каб даведацца пра лёс спадара Тачылы, там пабаяліся нават паведаміць, што ён арыштаваны.
Не видела его сегодня и пригласить к телефону не могу, вот так.
Скрытнасць адносна справы былого кіраўніка Полоцку можна патлумачыць і мясцовым досведам. Летась у чэрвені 2011 году гэтак жа таемна быў арыштаваны і змешчаны ў следчы ізалятар былы намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкаму Леонід Ковалёў. Жыхары абласнога цэнтру паміж сабой кажуць, што нібыта Ковалёва падазравалі ў хабары і нават былі асудзілі, але за яго заступілася кіраўніцтва вобласці. Так гэта ці не? Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў на дакладнай крыніцы спаслацца не можа.
Я знаю, што ён пад следствам, а быў суд или не быў суд, і заступаўся за него, ці не заступаўся, няма такой інфармацыі.
У віцебскім аблвыканкаме паўтарылі тое самае, што Леонід Ковалёў быў пад следствам, але не ведаюць, ці адбыўся над ім суд.
Передавал Олег Груздзелович. Про справы у Владимира Тачилу и Леонида Ковалева мы будем отсочивать у нашем эфире, а так само на нашем сайте по адресу свобода.орг.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чи треба Беларуси спешаться уступить во усесветную гандлевую организацию?». Владимир Путин у понеделок заявил, что Евразвяз мусит принять Беларусь и Казахстан во усесветную гандлевую организацию. Какие погрозы для Беларуси несет сябровство этой структуры? Какие перспективы уступления краины во усесветную гандлевую организацию? Чем может допомогать России в этом плане? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы», науковый директор доследчего центра Института приватизации и менеджера Ірина Тачицька і журналістка газети «Білоруси Ринок» Тетяна Маньонок. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Гэту передачу слухайте у нашым ефіры пазней. Патрабаванне падвышаць турыстычную прывабнасць Беларусі, нарошчваць прыбыткі ад турызму, якое перыядычна гужыць на адрас ведамстваў, што адказваюць за гэтую галіну, выклікае разнастайныя прапановы выканаўцаў. Так, намеснік міністра спорту і турызму Чэслаў Шульга прапанаваў не саромецца і секс-турызму. Сітуацыю з гэтым, так бы мовіць, накірункам турызму вывучаў Уладзімір Глот.
У інтэрв'ю сталічнаму тэлебачанню, калі гаворка зайшла пра тое, што ў Беларусь цяпер актыўна ездзіць сек-турысты з Італіі да Турцыі, намеснік міністра прапанаваў гэтага не саромецца. Тут выбачацца няма чаго, бо гэта тое, што сёння, дапусцім, запатрабавана ў Даніі. Яны знайшлі, як кажуць, козыр і займаюцца гэтай справай. Натуральна, што мы сёння не культывуем, не кажам, прыїжджайце да нас па секс-паслугі. Але далей спадар Шульга сказаў наступнае. Калі ў кагосьці ёсць цікавасць, то хай едзе, шукае, знаёміцца, жэніцца. Спадарыня Ірына, дырэктарка адной з менскіх туркампаніяў, на яе погляд, падобныя размовы пачынаюцца таму, што ўлады ціснуць. Пашырайце уязны турызм.
У нас не секрет, что вопрос о внутреннем туризме стоит очень остро. Вообще на любых форумах говорится о том, что нам надо развивать внутренний туризм. Любыми способами привлечь. Пожалуйста, пусть едут знакомиться. Да, действительно, приезжает очень много итальянцев, приезжают турки. Сейчас к нам с Ирана приезжают. Конечно же, мы не отслеживаем, с какой целью они приезжают. Большинство, естественно, приезжают. Здесь есть казино, здесь есть рестораны.
Спадарыня Ірына кажа, што не ведае такіх выпадкаў, каб нейкая з менскіх турыстычных фірмаў рэкламавала секс-паслугі.
Запрещено. Ни одна фирма на это не пойдет. По крайней мере, на моем опыте такого не было. Сейчас есть сайты, если они хотят, они смотрят на сайте, а прием как таковой пропагандируется. У нас есть такие казино-туры, да, но это очень такое тоже очень узкое направление, очень тонкое. Не каждый с этим работает. А когда уже иностранец с большими деньгами приезжает, то есть что он тут уже заказывает, это уже как бы нам неведомо.
У глубинцы про секс-туризм покуль ничего не чули. Хоть народная эротика туризму сприяет. Лічыць гаспадар сельскай сядзібы ля Браслава Веніамін Ходзюш. На сцяне Адрыны ён намаляваў мужчыну і жанчыну. У былыя часы Адрына была улюблённым месцам для мілосных уцех, адзначае спадар Ходзюш.
Женщину и мужчину, как бы там женщина уже разделась, так она бочком лежит, ничего там не видно лишнее, но лежит бочком, как бы ей уже хочется мужчину, а мужчина все там ей как бы румку все хочет там подносить, скажем так, но, а женщина готова уже, ей румка не надо, как бы, ну, с юмором просто на ходу что-нибудь сделать, чтобы, когда, чтобы было как-то интереснее, чтобы это вот так вот.
У секс-туризме есть два боки, моральный и экономичный, отзначая экономист Михась Залески.
Во всем свете люди берут шлюб. З гэнага рабіць бізнес брыдка. Ва ўсім свеце ёсць прастытуткі. З гэнага рабіць бізнес брыдка. Там, дзе гэна легалізавана, гэна ўсё знаходзіцца пад пільным кантролем паліцыі. Там, дзе гэна не легалізавана, як у нас, усё гэна знаходзіцца пад пільным кантролем арганізаванай злачыннасці. Казаць пра эканамічныя аспекты можна. Большай шкоды эканамічнай для нацыі, чым арыентацыя на такі бізнес, няма. Яны хочуць інвестыцыі сюды. Пасля такіх выказванняў сюды прыйдуць толькі інвестары ў прастытутак.
Дарэчы, дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Геннадзь Давыцька некалькі разоў выступаў з парламенцкай трыбуны з прапановай легалізаваць у Беларусі прастытуцыю.
Перадаваў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Беларускія ўлады будуць працягваць спробы вызваліць з лібійскай турмы трох грамадзянаў Беларусі, асуджаных на 10 гадоў зняволення за супрацоўніцтва з рэжымам Муамара Кадафі. Адмыслоўцы знаёмы з афрыканскімі рэаліямі перакананы, што вярнуць зняволеных на радзіму можна толькі адным спосабам – праз выкуп. У працяг тэмы Ігар Карней.
Пасля 9 месяцаў судовых разбораў Фёдар Трусанаў, Валеры Гардзіенка і Ігар Ядзімічаў былі абвінавачаныя абслугоўванні ваеннай тэхнікі, якая выкарыстоўвалася арміяй Кадафі, супраць уласнага народу і авіяцыяй войскаў НАТО. Прысуд 10 гадоў зняволення з прымусовымі працамі. У дыпламатычным прадстаўніцтве Беларусі ў Трыпалі не маюць пэўнасці наконт перспектываў асуджаных беларускіх грамадзянаў. Але амбасадар Анатоль Сцепусь кажа, што цяпер высілкі дыпламатаў скіраваныя на развязанне спрэчнай сітуацыі.
Конечно, какие-то будут предприниматься посольством и МИДом сейчас в этом направлении? Политические и правовые меры будут приниматься. Будем смотреть.
Представник МЗС Беларуси Андрей Савиных запевнивает, что белорусы сам на сам со своей бедой не застанутся.
Будут использованы политические и правовые возможности для пересмотра этого судебного решения. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов обратился с просьбой о помощи к главе внешнеполитического ведомства Ливии.
Интересы граждан Беларуси обороняя украинский правооборонца Станислав Селиванов. И он обмежевался только репликой, что все присуды будут обскаржены. Особливо адвокаты собираются тиснуть на стан здоровья осужденных. Практично все они пенсионеры, которые спокусились высоким заработком. При этом сами зняволенные запевнивают, что были рекрутованы на нафтовые родовища и никакого дочинения до службы на корысть зрынутой улады не имеют. Войсковый инструктор Иван Крылов не один год провел у Африцы. И он лечит, что ускосно затриманные все ж могли працевать на Каддафи. С початком сбройного конфликта деятельность нафтовой галины спынилась. И кто не поспел терминово съехать с краины, был вымушен выполнять то, что загадывали. При этом суразмолца сумняется, что белорусов послали у Либию обслуговывать узброение, якое небыто поставляло из Беларуси у допомогу режиму Каддафи.
Чтобы замести следы, они могут договориться с кем угодно. Хотя в Судане там были поставки официальные, там был державный контракт.
Станислав Гусак 3 года отпрацевал на нафтовых родовищах у Нигерии. На его переконание, у арабско-африканском регионе реальную силу мая только один аргумент – гроши.
Гроши могут забить у арабов все. Коли Беларусь раскошелится, то и вывезут их. А коли нет, то будут тримать там.
На думку аналитиков, либийский бок мог бы отреагировать на жест доброй воли, зробленный Менском. Летось у белорусской столицы долгий час лековались пораненные либийские оппозиционеры, потерпелые от режима Каддафи. Однако, на думку господара Гусака, подобное навряд ли махшима.
Там гроши наперед всего. Треба складать выкуп. Я так думаю, что в Беларуси уже навряд ведают, что за выкуп треба дать.
Опрош 3 белорусов за супрацовничество с ранейшими уладами Либии 10-годовые термины зняволення отримали 19 громадянов Украины и 2 российских громадянов. Керовник группы наймитов россиец Александр Шадров осужден пожитцово. Шадров один и признал, что до 2008 года працевал у войсковым секторе Либии. Однако пошние годы налаживал обсталевание для предприемства нафтовой галины.
Передавал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода, Пражской студии Сергей Навумчик, нагадаю основные подеи дня. У Менску отбылся круглый стол по одной стратегии на выборах, инициированной Радой белорусской интеллигенции. Улады будут протягивать спробы вызволить из либийской тюрьмы 3 громадян Беларуси, осужденных на 10 годов зневольнения за сотрудничество с режимом Муамара Каддафи. Следственный комитет не поведомляет, где тримают былого полоцкого мэра Владимира Тачилу. Тем часом по-ранейшему замолчивается информация про справу былого наместника старшини Витебска облвыканкаму и керовника БРСМ Леонида Ковалева, арештованного год тому. Активисты суполки Незалежного профсоюза на границе звернулись с открытым листом до прессы, у яким заявляют, что они не занимаются политикой, а обороняют свои правы. У Менску отбывается презентация книги у Владимира Орлова «Покуль летит трава» серии «Библиотека свободы». Вы на хвалях Радио Свобода, Пражской студии Сергей Навумчик, протягиваем программу. Сегодня Усесветный день аховы навокольного осяроддзя, который 30 годов тому был обвешен Генеральной Ассамблеей ААН. До этой темы «Свобода» примерковала региональный огляд про экологично небеспечные проекты, которые погрожают будущине Беларуси. На Городзенщине мелеют колодежи у вёсках, якія закранула советская мелиорация. Найбольш гучный конфликт за гэтага у вёсцы Петралевичи, что под Слонимом. Ситуацию докладняет корреспондент «Свободы».
Вот что поведомил сегодня «Свободе» тамтейший жыхар Микола Кананович.
Поусюль, тут у нас на Слонимшине, опускаются грунтовые воды. Свишево, скажем, зусим пересохли колодежи.
А як вы особисто ратуетесь у такой ситуации?
Я живу как раз на початку вёск, ниже, чем иншие, отремливаются по узровню. И у меня, и у соседа вода у колодежных вёсок. Нам на себе хапает.
На Градзенщине, як и у інших регионах Беларуси, улады мусять выконывать державную программу «Чистая вода». Це ёсць на её сподзеванні?
Да, соправды такая программа ёсць, но финансовые сродки, котированы были только на агрогородке, но они с большего уже освоили. Зараз на усе питания у них один отказ вольных грошей у бюджета нема. Причина только в бюджете района Флоринского.
Сумської області, в Огорі.
Покуль усі скарги осідають на районному зрівні, але ж, напевно, люди будуть звертатися і до верхов улади.
Ну, будуть писати далі, тому що проблема води, це дуже остра проблема, не тільки пити треба чоловіку, тим більше води. Тобто води треба досить шмат. Так це ще одна з проблем. Інша проблема, що вона сама по собі, вода. 5 років тому проводилося дослідження виборчого Словенським центром гігієни і епідеміології. Во всіх колодежах, у яких брали воду на пробу, на аналіз, у всіх вода дрянна.
Ці обіцяють тепер чиновники, що влада візьметься вирішати проблему.
Держава робить це не візьметься. Спокійно грошей нема. Один максимум вихід. Це коли пролічать нарешті ж кошти цього проєкту, що з місцевими. Тобто, придали вому ділі жхару вёски. Держава не профінансує водопровод однозначно. Це було сказано однозначно.
Як меркується на матеріали працю по уладкуванню водопроводу у вёсці Петра Ловича Слонімського району спотребиться не менше 1,5 мільярда рублів. Тим часом жхари вёски, якою покривдзіла советська меліорація, са здивленням довідуються про заяву директора департаменту меліорації водної господарки Мінсельгазхарчу Білорусі Анатолія Булині про нові масштабні плани. Ось він заявив недавно на пресовій конференції до Дня меліоратора, що припадає на першу неділю червня.
Ми не піонери. Наоборот, по рівню осушення в усьому світі знаходимося десь в кінці, по крайній нижній половині. У нас ще насушено земель дуже багато. Ми єлі-єлі первичний меліораційний так називаємо фонд повисили за половину.
А зараз на сувязі Могилєва передає наш кореспондент Андрій Білогубов.
У райцентрі Горки у розгарі підрихтовка до президентського фесту «Дажинки» 2012. Тутейших жихаров обурає, що праці йдуть без попереднього обмеркування. Люди заявляють, що на їхні нарекання чиновники не звертають уваги.
Серце кров'ю обливається, коли бачиш молоденькі березочки лежать. Плакати хочеться. Такий зелений, такий красивий город був. Зараз смотриш, одні коробки. Торчат. Этого нельзя делать. Этот амфитеатр, там подкопы под дома делаются, там, глядишь, дом этот висит над этим амфитеатром.
Да, строят Ледовый дворец, но сколько там вот этих лип погубили. Это была зеленая зона как раз. Вырублены все лесопосадки, кому они чем мешали. Сама была на строительстве амфитеатра, там руины, котлованы. Свои что-то они их вбили, но неудачно. Теперь надо все по новой.
Инженер Воль Ольга Савельєва, яка тепер живе у Мінську, але народилася у Горках, писала у адміністрацію президента, щоб звернути увагу на недбайне ставлення горських уладів до навокольного осяроддя. Отказом засталася незадоволеная, називає його відпіскою. Сподарення Савельєва занепокоєне тим, як ведуться праці на дажинковських об'єктах. Усе там відбувається у ауральному режимі, заявляє яна.
Вони по-другому просто не можуть. Времени не вистачає. Коли вони били свай, вони їх били аби где. Отсыпались насыпи из мерзлого грунта и мерзлых корней деревьев. Я везде всем говорю, хорошо бы обвалилось на того, кто проектировал. При наших грунтах это все может поехать. Но это лето. Мы остаемся без зоны отдыха. Но это будет и дальше.
У районной инспекции аховы новокольного осяроддя на оповед про людскую незадоволенность тем, как рыхтуются горки до дожинок, отреагировали наступным чином.
И что у нас тут нарушается? Не вижу. Все идет согласно проектно-сметной документации. Есть постановление Саумина, в установленном порядке утвержденная, прошедшая экспертизу. Там прописано все, что тут уже никаких не может быть вопросов. Сколько людей, столько мнений.
На Городенщине улады заявили, что почнут будовать побольше с городенским химичным гигантом «Азот» еще один. Про закрытие старого предприемства говорка не ведется. Побольше санитарной зоны «Азоту» жилая забудова и шматповерховые домы. Наш корреспондент потекаюся у жихаров, як им живеться неподалеку от «Азоту» и ці ведуть они про пляны побудовы еще одного химичного гиганту.
Так я на «Азоте» 30 лет уже подработал, нормально все. Людям где-то надо работать, зарплата хорошая, я против только «За». За «Азот». Ну, хороший только, экологически чистый, все нормально.
Ну что, «Азот» будовать? И что, в этом месте или дальше? Ну, так уже, наверное, что там и строить еще атомную эту станцию, да? Так что, уже совсем город народу погубить. Ну, вообще погубить Беларусь, что ли, собираются? Ну, конечно, за чистый город. Против, Беларусь нельзя, она и так уже вся отравлена.
Не ведаем. Конечно, зачем же нам хватит одного этого «Азота», еще одного не выдержим. Конечно, думаем. Был пожар недавно, сразу мысли о том, что там что-то взорвалось такое, что может повлиять еще больше на здоровье, чем есть. Влияет на весь город и на прилегающую территорию. Я считаю, что нужно проводить референдумы.
Такие «Азот» не построить.
потому что строиться будет пятая очередь аммиака и карбамида. По новым технологиям теперь эти цеха будут не очень большие, но выпускать будут очень много продукции. Так как надо многие цеха закрывать, новую продукцию выпускать, и старые цеха выброс в атмосферу намного больше, чем новые цеха. Не страшно, бо я там роблю. Так я эту квартиру от Азот отрымал. Ну, давно уже живу здесь и работаю. 30 лет. Я не начальник, а рабочий. И не то, что защищаю ту точку зрения, которую руководство защищает. А не было по Азоту, не было по Угродно.
Власти должны тоже интересоваться, чтобы люди заинтересованы быть, тут не быть химией, это, как говорится. И так мы ее дышим уже. А если еще второй завод, это вообще тогда непонятно, что будет. А куда мне деваться? Все, тут уже по-любому. Хочешь, не хочешь, а надо.
Это ж химия все. Ну, что-то собрание какое-то собирать людей. Я ничего не знала даже об этом. Конечно, страшновато. Живем, что делать, живем.
Это градинцы. Адказывали на питання наші кореспонденти, ці ведуються не про пляни побудови ще одного хімічного підприємства. Нагадаю, що сьогодні Всесвітний день охови навокольного осяроддя.
У ефірі радіо «Скарина».
Так на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги, надрукованные на подставе радиопередачи.
Все лето библиотеки 10 годов.
35 назвов. История и культура, репортажи и доследы, верши и мемуары.
Талиновита, уникальна, без цензуры.
Все лето двойчи на тыдень. Гутерка с авторами библиотеки свободы.
Книги можно скачать с сайта свобода.орг.
10 годов библиотеки свободы. Читанка на все лето.
До 10-годия серия «Библиотека Свободы» в Менску в этими днями отбудутся 4 вечерины за радио «Свобода». У этой хвилины у книгарни Логвина Владимир Орлов представляет свою новую книгу «Покуль летит стрела» с топытанию письменнику серии «Библиотека Свободы». На передодні импрезы, годину тому, мы потелефоновали у Менск. На сувязи была наш корреспондент Инна Студинская.
Ось у Менску сьогодні надзвичай дрібне надвор'я. Цілий день йде дощ, такий дрібний, осінський. І вчора, кажучи, переживали ми, що надвор'я наполохає наших слухачів. Але ось слухачі, завзятори Радіо Свобода, почали збиратися задовго до початку. Ми прийшли сюди о 18-й, заля була наполову повна. Люди просто займали місце, бо заля така невелика по помірах. А зараз уже, можна сказати, я ще не почалося, я ще збираю повний аншлаг. Ми лічили ми десятків 6 чоловік, як мінімум. Я ще люди все збираються і збираються. Уже у залі зауважений Валентин Акудович, Олесь Антипенко, Змітер Войтюшкевич, Наталья Адамович, Змітер Подбярецький. І люди усе ще тягнуться сюди. І Володимир Орлов, до речі, приоткрив таємницю. Буде тут вікторина з цікавими питаннями. І переможці отримають книгу з пожаданнями автора і автографом, натурально, автора. Зауважила я, так би мовити, рояль у кустах, гітару. А коли в залі є Войтюшкевич і гітара, наркується, що будуть гучати пісні.
На сувязі у Менску була наш кореспондент Інна Студінська. У нашому вечоровому ефірі виніковий репортаж з презентації книги Владимира Орлова «Покуль летить стрела» з топитанню письменнику серії «Бібліотека Свободи».
У початку 90-х Василь Быков уручав дипломи першим випускникам Національного державного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса, який у часи адрадження був не тільки едукаційною установою, але і осяродком виховання будучої білоруської еліти.
У червні 2003-го слово Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт «змагатися за родну мову» були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сьогодні у червні кожен день випускники ліцею, теперішнє і колишнє, будуть читати у ефірі «Свободи» рядки з улюблених Быковських творів.
К Каролина Саука читає фрагмент оповісті Василя Быкова «Альпійська балада».
У закутках його почуття незгасно тліла тривога. Наперед був, напевно, недоступний хребет. Ззаду? Відомо, що можна було чекати ззаду по своїх слідах з лагера. Але тепер, у гэтым заповеднику хараства, для страченого і знойденого уже дорогого йому чоловіка, Івану зробилося так по-дитячому радосно і хороше, як не було, мабуть, ніколи за все його невеликое життя. І он прагне душою пів гэтую нечаканую хорошість. І не стараючися навіть доуметься, откуль яна і що у їм сталося, просто йом був по-чоловечому щасливий. І все. Правда, не в забаве отчув он, что то и ненадолго. Нечто клопотное и трудное не покидало его и у этой счастливости. Нечто тревожило и гняло, але теперь Иван притял его, переглушил, бо так было невыказно добро. И он более не выглядывал с маку и ни разу не зернул на ее. Срамливая деликатность перешкодила ему зробить то, хоть и вельми картела. Лежачи ніц і не ведаючи навошта, ён рвав для себе мак і міжвольно складував галіністыя яго кветкі ў букет. За гэтым заняткам, поўны свае невыразнай радасці, ён пачуў непадалёк таропкія крокі, ускінуў з травы галаву, пад вадаспадам нікога ўжо не было. Джулія, на хаду апранаючы паласатую куртку, бегла побач і ніжэй, пэўна туды, дзе пакінула яго. Ён зноў тихенька ўнутрана засмяяўся, бачивши її нетерпеливий, клопотний, скерований удаль позірк. Але не окликнув, а згровши скуранку, устав і помалу пішов слідом. Поблискуючи на сонце мокрими, смоляними від чорноти волосами, я нахутенько бігла рододендрон і стала, бицем спотикнулася, лігла вже. Навіть зводдаль не тяжко було зауважити її спалох і збентеженість. При секунду я назірнула в один бок, у другий, і подалася по схилі униз, але на бягу озірнувшися стала. «Іван!» Спалох, боль і радость одночасно озвалися у гэтым воклічі. Я напляснула долонями і птушкою кинулася йому насустрач. Іван спинився. Здалося йому, цілу вечность не бачив ён гэтых зіхотно радосних вачей, делікатно смуглявого твару, безладного розсупу є коротких волосов стрижок. Усе у ім помкнулося до яе, але ён стяў гэта ў сабе, невядома навошта, стрымаў. Яна ж, дратуючы калодкамі мак, падскочыла да хлопца, аберуча хапіла яго за шыю і, павісшы на ёй, заляпіла яму каля вуснаў п'яны, нечаканы, як стрэл, пацалунак. «Іваньо!» І толькі зацяў дыханне, а яна, ўсё трымаючыся рукамі за шыю, парывіста адкінулася ад яго і засмяялася, шчасліва і бесклапотна, любасна углядаючыся ў яго ў твар, які гарив ще від тюзьонага опеку її вуснув.
«Червень з Быковим». Випускниця Білоруського гуманітарного ліцею Кароліна Савка читала фрагмент оповісті Василя Быкова «Альпійська баляда».
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Адкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.